welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Я первый на кнопку нажал, я первый начинаю.
Давай.
Всем привет. Вы знаете, я когда готовился к этой программе, вот такие у нас вводные тексты, я наткнулся на интересную цитату и понял, что вот о шашках можно даже написать так красиво и так вкусно, что будешь представлять себе не вот эту доску с черными и белыми клетками и фигурами, да, а будешь представлять себе как какое-то действие, как кино с интересным сюжетом, с непредсказуемой развязкой, с кучей разных таких сюжетных виражей. И я понял, что вот сегодня нам в программе обязательно нужно будет о шашках поговорить и в таком ключе тоже.
Я буду очень рад, если я с этой передачи выйду с пониманием, что скрывается за шашками, потому что пока для меня это доска и 12 или 24, или сколько-то там, в зависимости от разновидностей, шашек, и я пока что не могу проникнуть полностью, ну, полностью, да, даже и речи не идет об этом. Но, в общем, мне сложно представить, что за этим скрывается. Но я надеюсь, что наш сегодняшний гость приоткроет нам эту, не знаю что, эту доску.
Завес.
Какую-нибудь, хотелось бы, да, каламбур сказать.
Что там сказать. Под
доской? Что вот, да, разберемся, что там под доской. В гостях у нас сегодня человек, которого, я думаю, многие наши слушатели в первую очередь знают как журналиста и редактора журнала «Открытый город», газеты «Телеграф», газеты «Бизнес Балтия». Но мы его позвали сегодня сюда в другом качестве, в качестве практика и теоретика шашек, автора книг по шашкам, чемпиона СССР и призера чемпионатов мира по шашкам. В гостях у нас сегодня Владимир Вигман. Здравствуйте, Владимир Яковлевич.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы рады, что вы нашли время и заглянули к нам сюда. Вот в нашей коллекции именитых людей не хватало вас. Вот точно.
Только.
Только вас, да.
Знаете, ну вот первый вопрос, который я задам после того, как назову номер в студии 28-04-04-24, это пишите ваше сообщение на WhatsApp, номер WhatsApp 28-04-04-24, к Владимиру Вигману вопросы, комментарии, может быть, договориться о встрече, взять автограф, или, не знаю,
или урок.
Мастер-класс, да. Вот, но вот первый вопрос, который у меня возник, когда я листал в Википедии вашу страницу, и этот вопрос наверняка вам задавали миллион раз, но пускай будет миллион первый. Вот где хоккей и где шашки?
Ну, тут даже и говорить не о чем. Дело в том, что хоккей и шашки – это одно и то же. Вы посмотрите на шайбу и на шашку. Вы поймете,
хорошо, да.
Что близость очевидна. Что касается моей жизни, то я, собственно, в шашки попал благодаря хоккею. Мне на тренировке мой друг заехал шайбой в бровь, у меня оплыл глаз полностью, и я месяца три ходил вот с фонарем на полглаза. И делать было нечего, а тут рядом подвернулся детский клуб такой, там был тренер Виктор Адамович. И он меня туда привесил. Я понял, что это гораздо более безопасный вид.
Ну, в шашках не прилетало вам?
Нет, но там другой, там же бьет по нервной системе, а не по глазу.
Глаз-то восстановится, а нервная
система
нет.
Да, да. конечно, можно было выиграть шахматы, но, во-первых, рядом был на улице Бламан именно шашечный клуб, а во-вторых, в шахматах, если заснешь, можно все-таки продырявить.
А шашки безопаснее все, в этом
а тут
смысле.
Все очень аккуратно.
Надо сделать небольшое пояснение, что если верить Википедии, то вы были вратарем хоккейным до 14 лет.
Да.
А в шашки вы начали играть вот только после травмы. До этого не держали.
Нет,
в руках.
Немножко играл, но основательно только после травмы. Травма головы.
И настолько вы к ним прикипели после травмы головы, что в хоккей уже не вернулись? Или как дальнейшие ваши отношения с хоккеем сложились?
А там как-то очень быстро начали развиваться события. Я проявил какие-то способности в этом деле. Там необходима хорошая память, умение аналитически мыслить там и так далее. И, в общем, я очень увлекся, меня начали посылать на соревнования, и в 16 лет я уже был мастером. То есть все происходило очень быстро.
Но вообще вот интересно так получается. Неужели настолько сильна вот эта вот воля случая?
Значит, мне известна одна история. Мне когда-то рассказывал, уже нет в живых. Был такой чемпион мира многократный СССР Куперман. Он рассказывал, что в Киеве они... Значит, он ходил в шахматный кружок в Дворце пионеров, а знаменитый гроссмейстер Давид Бронштейн ходил в шашечный. А потом он как-то перепутал дверь, и Бронштейн перепутал дверь, и они поменялись местами. И я ему тогда спел песню «Представить трудно мне теперь, что я не то открыл бы дверь». Вот. Конечно, это не совсем случай. Это, я думаю, воля личности. Когда появляется такой тренер, как, например, у меня был Виктор Куартович Адамович, это большая редкость, и вокруг него возникает целый мир. Точно так же вот я большую часть своей жизни прожил в Риге именно в центре города, и часто хожу по улицам. Вот тут жил Александр Годунов, знаменитый танцовщик. А тут жил Барышников, а тут Марис Лепа. И все они жили в одном и том же районе. Практически Годунов жил на улице на углу Стабу и Тербатес. Если спускаться вниз до первой городской больницы и поворачивать налево, то на улице Базнецес там жил Барышников. А дальше там особняк, где жил Лепа. А случилось это три мировых величины в балете. А случилось так исключительно благодаря тому, что там в Старой Риге через парк пройти был человек, который обучал хореографии. Вот этот человек, ему надо поставить памятник. А его бы не было, и никто не знает, где бы был Барышников, где бы был Годунов и Марио Слепо в том числе.
А скажите, шашечная латвийская или рижская школа, можно вообще говорить о таком понятии? И существует ли она до сих пор?
Абсолютно. Абсолютно можно. Это было фантастическое место. И так случилось вообще. В Риге издавался единственный в Советском Союзе шашечный журнал. Он был всесоюзным, а издавался в Риге. И случилось это благодаря Мише Талю и его тренеру Александру Нафтальевичу Кобленцу. Они пробили журнал «Шахматы». Он выходил на двух языках – шахматы и шахс. А под это подсуетились и шашисты, и они тоже получили разрешение. И издавался журнал «Шашки» и «Дамбрета» одновременно. И, в общем, вокруг этого кипела жизнь. И тут были замечательные тренеры. И были замечательные результаты. Но достаточно сказать, что трехкратный чемпион мира был Андрис Андрейса. Были гроссмейстеры Саша Могилянский, там я, Зоя Голубева уже позже переехала, но потом Гунтес Валнерис. Тут всегда достаточно хорошо, высокая была школа. Было три центра, 3-4. Это был Ленинград, ныне Санкт-Петербург. Это был Киев, Харьков скорее, Рига, и Москва, может быть.
Угу. Ну вот мы до эфира тоже всякие интересные вещи узнавали. Я пока, Жень, вот еще в руках держу журналы «Шашки», да. А мы с удивлением узнали, что вот тираж... Сколько был тираж-то? 30?
Совокупный тираж был 37 тысяч.
Ну вот. И некоторые экземпляры...
Это не тираж был, я прошу прощения, это была подписка.
Подписка.
Тираж был больше.
И вот некоторые экземпляры оказались, были в Бразилии. И вот тут у нас возник резонный вопрос. Мы-то уже знаем ответ на него, да, но хотелось бы еще раз уже в эфире спросить, а как журнал на русском или латышском языке, оказавшись в Бразилии, что с ним там делали?
Ну, вы можете себе представить, скажем, могут ли бразильские музыканты исполнить музыку Чайковского?
Тоже хотел такой пример привести. Могут?
Могут, потому что они не знают русского языка, но они знают ноты. А в журнале в этом приводилось огромное количество диаграмм, партий и так далее. И там была аннотация. Аннотация на всех языках одинаковая. Поэтому никакой проблемы для братьев-бразильцев там не было. И они, действительно, они там, в Бразилии, выписывали... Я был потрясен. 90 подписчиков в Бразилии где-то. В то время же никто никуда не ездил, и представить, что где-то на другом конце света читает то, что ты издаешь, очень смешно было. А когда я попал в Бразилию, у меня был замечательный первый раз замечательный эпизод, когда там был чемпионат мира, и мы играли, и вдруг... Когда я окончил партию, я увидел, что люди на меня смотрят, что-то показывают и шепчутся между собой. Я через переводчика попросил выяснить, что там происходит. Они мне задали вопрос. Это, говорит, вы сын того самого Вигмана? Я говорю, какого Вигмана? Они говорят, ну, который был редактор журнала «Шашки». Я говорю, нет, не сын, я... Вот я сам и есть. Он говорит, как? А мы думали, что вы умерли. Реальная история. Я говорю, да нет, не умер. Они говорят, что же нам теперь делать? Дело в том, что в Бразилии нет традиции. А у них, оказывается, в городе Петробрас был клуб имени Вигмана. А у них нет традиции называть именами живых людей. Я говорю, ну все, либо мне умереть, либо вам ликвидировать клуб.
Как они вышли из ситуации?
Не знаю.
Сделали исключение.
Ну, судя по всему, переименовали клуб.
Правила же тоже можно менять.
А давайте, я хотел остаться чуть в Бразилии, вот на чемпионате мира. Расскажите, пожалуйста, как выглядит чемпионат мира по шашкам? Сколько дней он длится? Сколько часов в день ты вынужден играть? Сколько у тебя соперников? Нужно ли...
Сейчас, значит...
Сколько участников приезжает?
Сейчас все по-разному. Сейчас великое многообразие появилось. Но в то время было соперников где-то... Участников 18 где-то. А партия длится в стоклечной шашке где-то 4-5 часов. Играть, представьте, там 17 дней, за это время можно тихо сойти с ума.
По одному сопернику в день, каждый с каждым?
Да.
Я почему-то не имея ни малейшего представления о том, как это выглядит, представлял себе, что это массовое что-то?
Нет, никакой не массовое. Нет. Чемпионаты мира не массовые. Есть открытые турниры, да, они массовые, там играют. Вот я иногда себе позволяю, уже в наше время я летаю под Барселону в Испанию, играю в турнире. Там, на берегу моря, прекрасный отель, ты живешь, купаешься, и участников где-то 120-140. И по выборочному жребию, там, это, швейцарская так называемая система, это совсем другая история. А, скажем, бывает, бывало, приходилось играть в совершенно экстремальных условиях, скажем, в Сенегале, в Дакаре. Там жара где-то в районе за 40 градусов. Сам город расположен на берегу Атлантического океана. Влажность чрезвычайная. Ты просто покрываешься испариной моментально. И вот все ты там 5-6 часов ты сидишь в день и дуреешь абсолютно. Выйти из отеля, где кондишн опасно для жизни.
А вы чувствовали вот в своих мировых поездках, чувствовали себя знаменитостью когда-нибудь? Вот, может быть, кроме бразильского случая, да.
Ну, дело в том, что Господь наградил меня замечательным качеством самоиронии. Я никогда не чувствовал себя знаменитостью. Я, конечно, мой коллега когда-то по телеграфу, сейчас главный редактор газеты «Сегодня», Андрей Шведов, он любил говорить, что своим сверстникам объяснял, что как Владимира Яковлевича по программе «Время» показывали. Это было очень смешно. Но я, в общем, к себе отношусь так, что... Ну, какая я знаменитость? Знаменитость, на самом деле... Ну, я не знаю, Высоцкий знаменитость, да? А я в узком кругу.
Когда, Владимир, вы сказали, что сколько длится партия, да, вот на цифре 4-5 часов, я видел, уже не так брови поднялись вверх, у меня, в принципе, тоже.
Да, потому что, ну что в шашки там сыграть? Раз, и все, поехали.
Ну, в детстве так в шашки играли.
Да.
Не, ну, понятно, можно же так во все играть.
Да.
Это же не значит хорошо играть. Дело в том, что огромные массивы литературы по теории шашек, они все время меняются. Значит... Огромные знания необходимы совершенно. И в среднем партия длится там 50 ходов, условно. Вот надо обладать таким качеством, как очень важным, кстати, в жизни, умение принимать решения. Ты во время партии каждый раз должен безошибочно принять решение. Вот 50 ходов делаешь, и 50 раз ты... И ты не можешь отойти в сторону, переложить на кого-то это решение. Ты все должен сделать сам. Ты одновременно и режиссер, и актер, и оператор, и звукорежиссер, и кто угодно. И осветитель. И только от тебя все зависит. И на это уходит огромное количество времени. Кстати говоря, большая часть времени у неопытных игроков уходит не на то, что они там рассчитывают что-то, а на то, какой выбрать ход. Они сидят и думают, вот я ходом раньше мог пойти иначе, тогда бы не было такой головной боли. Вот. А это нерациональное использование времени, надо уметь отрезать. И в жизни, кстати, тоже.
Хорошо. А опытный тогда шашист, как он думает?
Опытный, значит, ну, во-первых, это расчет. Ты должен рассчитывать далеко, точно. Во-вторых, это интуиция. За счет опыта в тебе накапливается такое количество знаний, что ты примерно понимаешь, какой ход может быть лучше, а какой хуже. Чтобы не тратить время на расчет. Вот машина вычислительная, то есть сегодняшний компьютер, он пересчитывает все варианты.
Да.
За счет своей мощности он, конечно, сегодня играет лучше человека. А вот человек не может себе позволить в ограниченном времени пересчитывать все варианты. Поэтому он должен за счет опыта выбирать оптимальные какие-то направления и туда считать. Вот. А вообще говоря, ну, на эту тему я могу рассказать тоже замечательный случай. У меня был друг, к сожалению, был журналист известный Юрий Щекочихин, которого первого отравили из всех в России. Потом он был депутатом Госдумы. И он как-то с восторгом... А я у него жил в Москве часто. А он с восторгом как-то пришел, посмотрел фильм. По-моему, он назывался «10 шагов за горизонт». А Миша Талек о том, как он давал сеанс одновременной игры на 10 досках. И Юра взахлёб рассказывал о том, как это невероятно, когда человек вслепую на 10 досках играет, не видя доски, и как это возможно, он не может представить. Он говорит, а ты так можешь? Я говорю, ну, конечно, могу. Любой профессионал может. А что, собственно, огромной проблемы нет. Ты когда играешь не вслепую, ты все равно играешь вслепую. Ты смотришь на доску, да?
Можно вас прервать? Что такое играть вслепую, я не понимаю.
Не глядя на доску.
То есть ты не видишь своих
не доски.
И чужих
тебе
ходов?
Говорят,
соперник пошел так-то.
Соперник пошел сюда.
А, все, понятно.
Я
понятно.
Все происходит в голове.
Понятно.
Когда ты играешь, перед тобой стоит доска, но ты ее не видишь. Ты в другом месте, ты в том месте, куда ты досчитал. Ты тоже играешь вслепую. Ну, и я Юре сказал, что, вообще говоря, все люди играют вслепую. Вот ты вышел на улицу и пошел в ту сторону, а не в другую. Почему? Потому что ты сначала посчитал, как тебе оптимальнее добраться до того места, куда ты направляешься. И ты сначала проделал эту операцию в голове, а потом ногами. Это тоже игра вслепую.
Расчет.
Да. В самом примитивном виде.
Рома задумался.
Я пытаюсь представить себе это, и мне пока с трудом это удается.
Ну, а что тут с трудом?
Я могу, я представил.
Ну, вот.
Умозрительно, да. ты делаешь ходы и понимаешь, где что будет.
В голове, да. Сначала, а потом ее решаете на деле. Да? Даже вот, ну, условно говоря, там план переговоров. Ты сначала в голове представляешь, что тебе ответят, что ты скажешь, и как ты возразишь на это и так далее. Ты проделаешь это в голове. Все происходит там, в коробке. А потом уже происходит наяву.
Я хотел спросить про разновидности шашек.
Да. Ой, да.
Я так понимаю, что ваш профиль – это русские и бразильские, да, шашки?
Нет. Вообще, я был когда-то первым гроссмейстером в мире по трем видам. И по четвертому не был, потому что у них нет звания гроссмейстер. Значит, я был по русским шашкам, был по стоклеточным, потом я же стал отцом чемпионата мира по бразильским шашкам. Я придумал это соревнование и участвовал в его организации. И я когда-то играл в чемпионате Соединенных Штатов по англо-американским шашкам, и там достаточно успешен был. И по всем этим видам я был гроссмейстером. А Так что шашка же, в отличие от шахмат, в шахматах возникла унифицированная версия. А в шашках она не возникла. Точнее, она в известной мере возникла на базе вот этих международных шашек стоклеточных голландских, но есть еще канадские 144 клетки, есть итальянские, есть турецкие, есть немецкие, есть польские, есть русские, какие угодно.
Ну вот скажите, если я в детстве приходил к другу, и мы с ним играли в шашки,
да.
Это мы играли в русские шашки, да, с ним?
Да.
Хорошо, русские шашки тогда мы представляем. В двух словах, стоклеточные – это то же самое, только 10 на 10?
Нет, там
правила. Чем они отличаются, и правила. Что такое бразильские?
Сейчас. Значит, есть три различия в правилах. Значит, в русских шашках, если есть выбор, ты можешь побить одну, а можешь в другую сторону две, то ты можешь и так бить, и так. А в стоклеточных ты должен только в направлении большинства бить. Во-вторых, там при проходе через дамку, в русских ты продолжаешь, как ракета, двигаться дальше. А если ты с боем попадаешь на дамочное поле, а в стоклеточных ты должен остановиться. И в-третьих, если там рядом стоит шашка, и ты пробиваешь через дамочное поле, но сразу снимаешь и следующую, то у тебя не дамка, а шашка. Это первое. Скажем, бразильских те же три отличия, только на малой доске. Скажем, в итальянских проявляется итальянская галантность. Шашка не может бить дамку. Даму нельзя бить. В американских дамках. В русских шашках полное раздолье, дамка летает по всему полю. А в американских она ходит точно так же, как шашка, на одно поле. Ее преимущество только в том, что она может ходить назад и бить назад. То есть права там, как у президента, очень ограничены. Вот все эти национальные особенности характера, охоты, не отразились в шашках.
А расскажите, пожалуйста, та же самая Википедия рассказывает о том, что существуют некие шашки Вигмана.
Есть.
Это как...
Это очень смешно.
Это как петля Нестерова или финт Зидана.
Да.
Или сальто Корбут. Это очень здорово иметь элемент или игру, названную твоим собственным именем. Это большое дело.
В отличие от Оли Корбут, там она все-таки сделала действительно... уникальную вещь, и Зидан делал уникальные. И Нестеров тоже петлю совершал. Это было событие. А у меня было дело случай. Когда-то шахматный композитор Яков Нейштадт был такой. Он пошутил, что играть в шашки то же самое, что играть на рояле на клавишах, только на черных клавишах, не используя белые. Я дал должное этой шутке, потому что действительно белые поля простаивают. И как-то во время турнира вечером, уж простите, выпивали, я решил, что надо возразить Нейштадту, и расставил шашки на всех полях, и на белых, и на черных. И получилось играть сразу две партии, одну по белым, другую по черным, причем они зеркальные получались. Вот. И я об этом думать забыл. Это была просто не более, чем игра ума. Но как-то кто-то это понес дальше, как факел. И вдруг я потом, уже спустя многие годы, узнал в интернете, в Википедии, нашел, что кроме шашек, которые обычно называются по происхождению, по стране происхождения, есть еще индивидуальная игра такая.
Но я верно понимаю? То есть у каждого игрока есть набор и черных, и белых шашек?
Да.
И каждый делает по два хода?
Один ход на черных полях, один на белых.
Угу. Но вот мы с вами играем. Мне выпало ходить первому. мой ход тоже двойной? Или я начинаю с белых,
нет,
потом вы начинаете вы белыми?
Нет, на белом
и на черном.
На черном.
Ага.
Я отвечу.
Понятно.
Но это как я придумал. А как они там дальше начали развивать, я там погрузился в это и понял, что я изобрел какого-то монстра.
А монстр жив?
Да в том-то и дело. Меня больше всего смешит.
Но вы в этом смысле сапожник без сапог. Вы не являетесь гроссмейстером по шашкам Вигмана, правда?
Нет.
Может быть... Стоит.
Какая-то парадоксальная история.
Задуматься об этом.
Не, ну а зачем?
Да нет, я так, в форме шутки. Мне больше интересно, вот вы сказали, что вы ездите время от времени куда-то в Испанию на такой турнир менее интенсивный. Это ваша единственная шашечная активность сейчас?
Ну, как-то я тут после этой Испании года два назад надумал и сыграл на этапе Кубка мира, который в Риге проходил, чтобы никуда не ездить. А так, ну, да, иногда книжку время от времени могу написать.
И с каким успехом вы на Кубке мира сыграли здесь?
Ну, для меня хорошо, но в смысле, с учетом того обстоятельства, что, во-первых, мне уже за 70, а во-вторых, я лет 30 с лишним вне этого поля.
Ну, я понимаю, что можно быть в хорошей форме, можно быть в плохой форме, если ты долго не играл, но какой, как бы сказать, какой оптимальный возраст шашиста, что ли?
Ну, значит, я смотрю по нынешним, конечно, вот с 20 до 30 сейчас есть очень хорошее. Понимаете, там же, кроме того, что знания и всего остального, необходима хорошая реакция, которая с возрастом падает. Во-вторых, выносливость. И умение не засыпать во время партии, чем грешат люди пожилые. Это существенно. Вот. И я так смотрю на последних чемпионов мира. Я со всеми играл, с ними в разное время. Вот Рул Бомстра, голландец, он, например, в 30 лет завершил свою карьеру и подался в IT-индустрию. А, сейчас есть Ян Гронендиек. Я когда-то... у меня спрашивали, звонили в Испанию, говорят, с кем ты сегодня играл? Я говорю, с Бомстрой каким-то. Голландский пацан. Голландский пацан через год стал чемпионом мира. Вот на этом этапе Кубка мира я играл с китайцем. И для меня это было большим удивлением, а сейчас очень большой подъем Китая в шашечном мире. Я играл с этим китайцем и вообще и с ужасом обнаружил, что играет он получше меня. А через месяца два он поехал на чемпионат мира и занял второе место.
А скажите, оказавшись вот спустя какое-то относительно продолжительное, как я понимаю, время, оказавшись на этапе Кубка мира, вы почувствовали, что шашки изменились?
Конечно.
Расскажите, как? В чем эволюция? Что пришло, что ушло?
Ну, поймите, значит, во-первых, сейчас все пользуются компьютером. При анализе последствий все пользуются компьютером. И они нагружены огромным количеством дебютных вариантов, о которых я и представления не имею. И первая задача в начале партии — сделать какой-то кривой ход в бок, который компьютер просто отбросит из-за того, что он плохой. Потом из этого выныриваю. Потому что если ты будешь играть теми ходами, которые напрашиваются, ты сядешь на вариант, который уже компьютер. Во-вторых, они, конечно, сейчас, мне кажется, более заточены на успех. Потому что есть призовые в турнирах и так далее. В мое время их не было. И в-третьих, они очень интенсивно участвуют в огромном количестве турниров. Практически за год, я так думаю, что они играют там из 12 месяцев в 10-11.
Но вы больше говорите о том, как изменились соперники и шашисты, а сама игра...
Ну, сама игра осталась прежней, конечно.
То есть никаких, я не знаю, новых тактических веяний?
Нет, есть, конечно.
Вот мне интересно чуть-чуть, если вы можете какую-то, какие-то детали раскрыть?
Чтобы... Ну, они все время происходят, значит, там становятся те или иные варианты модны. А потом открываются новые тактические идеи совершенно, которых я вот сейчас иногда смотрю в интернете. Мой старинный приятель, который сейчас живет в Голландии, пишет книгу и одновременно выкладывает в интернете фрагменты. И это потрясающе интересно. Я о таких комбинационных идеях даже не подозревал.
Вот можно эти идеи, вот эти комбинации изложить словами, понятными простому человеку?
Нет. Знаете, вот музыку, которую можно объяснить словами, не следует считать музыкой.
Вот сколько уже раз эта параллель проводилась, да? Музыка и шашки. Там черные и белые, и там черные и белые. Ну, я про клавиши говорю, да? И вот, да, это интересно. У нас есть вопросы от слушателей.
Давайте.
Вот, что полезнее, решать задачи или живые партии?
И то, и другое. И то, и другое. Дело в том, что решать это очень важно, потому что это развивает сам способ мышления. Но играть тоже важно, потому что ты не пользуешься инструментом. Это практически очень важно.
Можно я поддакну, Ром, с баскетбольного своего Олимпа? Важно тренироваться, но если ты будешь все время только тренироваться... ну, игра – это другое. Другой уровень.
Дело в том,
ответственности, там, пульса, да, и всего остального.
Вот ты вот не решил сейчас, подсмотрел решение. Или ты можешь потратить там полчаса на ход, чтобы найти решение, когда ты решаешь. А во время игры у тебя такой роскоши нет. Ты ограничен во времени. И это заставляет интенсивнее работать и мозг, и руки.
Можно ли планомерно тренировать, развивать интуицию, как мышцы в спортзале?
Безусловно. Безусловно. Дело в том, что интуиция есть материализация опыта твоего. Незаметная. Вот то, что ты работал не для того, чтобы создавать интуицию, а то, что ты читаешь огромное количество книг, просматриваешь огромное количество партий и так далее. Все это накапливается у тебя и выражается в каких-то неожиданных решениях, быстрых во время игры. И ты говоришь, это интуиция. Вот Михаил Нехимович Даль как-то мне замечательно объяснил насчет интуиции. Он говорит, а вот ты все это считаешь? Я говорю, да. Он говорит, а зачем? А я влез в анализ шахматной партии там своими шаловливыми ручонками и спросил, а почему вот не сыграть там конем куда-то на G6? А он посидел вот буквально секунды какие-то и говорит, а не вижу матовые картины. Вот эту матовую картину я запомнил на всю жизнь, потому что у него в голове есть некие картины матовые. Тут он ее не видел. И он поэтому даже не счел необходимым рассматривать этот ход. Это интуиция, которая возникла на основе опыта огромного.
Вы много общались с Талем?
Ну, он был старше меня намного, на 16 лет, но мы жили неподалеку и работали. Он был редактором журнала «Шахматы», а я «Шашки». И мы встречались у него и, признаюсь, выпивали. И замечательно.
А что... Общались. Мне просто очень интересно про Тали спросить тоже. Что... Я даже не знаю, какой вопрос задать, чтобы он не звучал глупо, но что это был за человек? Какое...
Значит, вот, на мой взгляд, человек, который нашел в себе параллельную жизнь, шахматы, это отдельный мир. И он в нем чувствовал себя абсолютно уютно. И когда его оттуда вытаскивали, он чувствовал не совсем уютно себя. Порой. Но при этом он был очень добродушный, очень простой. Вот при всем том, что вот если кто-то и был знаменитый, то вот он был, конечно, всемирно знаменитый. Но он был очень простой в общении и добрый очень. Все отмечают, что он остроумный был. Он, безусловно, был очень остроумный. Но при этом очень добрый. Он не был злым человеком.
Владимир, вы упомянули интуицию, а мне вот интересно, благодаря интуиции можно обыграть компьютер в шашки?
Ну, во-первых, благодаря интуиции нельзя обыграть даже человека, не то что компьютер, потому что интуиция – это одно из составляющих мастерства, а необходим расчет. Обыграть компьютер становится задачей почти нерешаемой, потому что при увеличении объема памяти, я-то еще помню, когда этой проблемой занимался такой чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник, и тогда это было возможно, но сейчас я не вижу. Это все равно как... Знаете, я не буду с музыкой приводить аналогии. Я приведу, как может ли бегун обогнать машину.
Только что хотел придумать, ну, сказать это, да. Наверное, то же самое.
Да.
Не догнать там, да, компьютер? Уже больше нет. Никогда.
А смысл,
понимаешь? Да и смысла в этом нет.
Потому что компьютер, да, извините, он просчитывает все варианты, а человек, он не просчитывает. Ну, как бы он не все варианты, он по-другому думает, у него по-другому вот это все выстраивается.
Нет, он, может быть, и думал бы, если бы человек, я как-то слушал профессора Черниговского, она сказала, что человек использует ничтожную долю своего мозга, да. Вот. А если бы он использовал ее на 100%, возможно, он бы мог достигнуть уровня компьютера.
Ну, есть такой фантастический боевик, называется «Люси», о том, как при помощи какого-то препарата вот девушка научилась использовать мозг на 100%. И она там уже превращается во все, что угодно, и превращает все, что угодно, во все, что угодно.
Да,
Я думаю, что она обыграла бы компьютер и в шахматы, и в шашки.
Но это вы так думаете.
Хочется верить.
Ну, дай бог.
А скажите, очень-очень популярно говорить о философии там, того или иного вида спорта. Можно ли говорить о какой-то философии шашек, и можно ли эту философию выразить в словах?
Ну, мне кажется, что и в шахматах, и в шашках есть куча всяких умений, которые очень пригодились бы в жизни людям. И я очень часто вижу, например, самая распространенная ошибка у детей бывает, когда спрашиваешь, что почему ты так пошел? Он говорит, потому что я думал, что он пойдет так, и я ему проведу комбинацию. А если он так не пойдет? И тут молчание, потому что люди считают только лучшие ходы со своей стороны и не видят лучшие ходы с чужой стороны. И мне кажется, что многие войны, например, в мире, начинаются ровно по причине этой детской ошибки. Что видят свою силу и не видят, что может быть с другой стороны.
Может быть, я ошибусь, но я скажу, что это, наверное, пример критического мышления.
Да, конечно.
Да?
Конечно. А есть еще куча всяких там... Вот тоже умение отрезать категорически важно в жизни. Не носить с собой негативные знания, то есть они все равно остаются, ты от них никуда не уйдешь. Но в какой-то момент для того, чтобы принимать решение, предположим, у тебя была позиция, где ты считал варианты, как выигрывать, ты делаешь ход, и вдруг ты обнаруживаешь, что ты сделал ход, который ставит тебя в ужасное положение. И в этот момент начинается паника у людей. И для того, чтобы погасить эту панику, надо уметь отрезать вот твое прежнее знание, что у тебя была выигрышная позиция, и появиться в новой позиции, в новом качестве. Ты защищающийся. И оптимально решить эту задачу. Люди не все владеют таким умением.
А знаете, Владимир, вот у моей дочки в школе есть шахматный кружок, и она, и я знаю, очень многие дети, вот с радостью, сейчас учебный год начался, к родителям подходят, просят подписать заявление, да, что вот мы хотим ходить на такой кружок. Да. Вот это очень отрадно. У меня коллега, у него дочка шашками занимается, вот он рассказывал, как поехал с ней на турнир, а там куча детей было. Yeah. Вот уже это меня радует. И он такой говорит, ну, пока она там играла, соревновалась, думаю, ай, сяду я тоже, ну, что я буду время терять, да, и там с каким-то мастером, гроссмейстером сел время провести, и там его тоже под орех разделали, но он получил удовольствие от этого. И как бы и время потрачено не зря, и вот что-то новое ты узнаешь для себя. В общем, я к чему это говорю? Что вот это движение, оно есть, и оно достаточно такое массовое, да? Если даже о нем особенно не говорить, не вникать и не узнавать, это не значит, что его нет.
Я вам добавок расскажу историю, как вообще я лет 16 еще успел поработать тренером. И ко мне привели как-то мальчика, у него было явно, до этого было заболевание, и он весь трясся, он не мог сидеть вообще, усидеть на месте. И его отец сказал, что он привел его специально для того, что, может быть, хоть тут он задержится. И начнет вести себя иначе. И должен сказать, что из этого мальчика вырос очень сильный мастер, сейчас бизнесмен, и все у него прошло, потому что, оказывается, вот когда человек увлечен, он туда въехал, в эту игру, он как бы забывает про все остальное и приходит в норму.
Терапевтический эффект.
Да, абсолютно. На моих глазах.
Мы в очередной раз в нашей программе убедились, что вот через призму спорта, да, в жизни многие вещи решаются, узнаются, познаются, и этому можно через что угодно, через любой вид спорта можно учиться вещам, которые, на первый взгляд, даже совершенно не связаны с этим. И сегодня мы стали свидетелями о том, как это происходит с шашками, и все благодаря тому, что к нам в гости в эфир пришел Владимир Вигман.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Владимир. Желаю вам в следующий раз... За первое место, наверное, побороться под Барселоной?
Да, за первое место на шезлонге.
Ну, по крайней мере, чтобы вода теплая была, да.
А я еще хочу сказать, вот прямо на прощание, у нас ровно через неделю будет шахматная тема, потому что в Будапеште проходила шахматная олимпиада, и мы будем говорить о достижениях наших уже шахматистов. Передадим от вас привет им.
Ну, если Широв, по-моему, играл за Испанию.
У нас там свои.
Было дело, да.
Да. Хорошо.
Тоже гроссмейстеры.
Евгений Равдин.
Роман Антонович.
И Владимир Вигман были сегодня вместе с вами. Друзья, спасибо и пока.
Спасибо. Пока.